Всем привет! Это подкаст «Человеку нужен человек». И это вторая часть выпуска про завершение дружбы. Если вы включили сначала этот эпизод, ничего страшного. Продолжайте слушать. Выпуски прекрасно существуют сами по себе и отлично дополняют друг друга в любом порядке. В этой второй части Марина Казинаки, экспертка и гештальт-терапевтка, рассказывает о возможных стратегиях завершения дружбы и этапах работы в горе, если приходится столкнуться с расставанием в дружбе.
Всем привет! Это Марина Казинаки, практикующая гештальт-терапевтка. И сегодня мы с вами говорим про завершение дружбы. Это очень непростая тема, и она непростая по двум причинам. Первая связана с отношениями вообще, а именно с тем, что в процесс горевания по чему-то утраченному, по чему-то закончившемуся, мы часто сами себя просто не пускаем. Вторая причина кроется в дружбе, как в разновидности отношений с очень мутными, очень размытыми, непонятными границами. И поэтому наша психика часто просто не понимает, когда нужно бить тревогу и спасать отношения, когда уже нужно начинать горевать, потому что они закончились, а иногда и даже, собственно, потому, зачем нам вообще горевать, почему мы именно горюем, что мы потеряли. Но давайте по порядку. То есть со второго пункта начнем. С самого детства мы с вами знаем, что у всех есть друзья. У героев в мультиках, у наших родителей, у старших братьев, сестер. Ну и нас с вами, взрослые, часто спрашивают, с кем ты дружишь в садике, там, подружилась ли ты с кем-то в первом классе и так далее. И вроде создается ощущение, что такая совершенно понятная и привычная штука – дружба. При этом многие взрослые отмечают, что находить друзей легче было в детстве, а во взрослом возрасте все совсем иначе. И вот тут важно как раз нам с вами подумать о том, что же такое дружба. В детстве для того, чтобы установить контакт и начать общаться с человеком, вообще может быть достаточно одного какого-то общего увлечения, например, мультфильмом. А вот всю, так скажем, техническую часть дружбы часто берут на себя взрослые, родители. Помните, это они решали за нас, пойдем ли мы в гости к нашему другу, сколько мы в этих гостях пробудем, что мы подарим ему на день рождения, выйдем ли сегодня гулять. Они же, родители, могли даже вмешиваться в наши конфликты и, например, снова сводить нас, даже если мы были там злые друг на друга или обижены, и нам как бы снова приходилось общаться. А еще нам не были важны политические взгляды нашего друга, его отношение к женщинам, детям, ЛГБТ-персонам, арабо-израильскому конфликту. Нам не важна была его национальность, его доход, что снимало с нашего общения кучу дополнительной нагрузки. Во взрослом возрасте мы с вами должны строить более взрослые отношения, учитывая и уважая чужие границы, например, уважая чужое время, но и не обесценивая свои интересы. Да, звучит как задачка со звездочкой. Но вместо того, чтобы в нее идти, взрослые люди часто просто не вступают в новые отношения или сливаются из старых, потому что сложно, а вот в детстве все было по-другому, и больше не придет мама и не скажет, что сегодня мы идем в гости к тете, допустим, Оле, и не придется нам мириться с, допустим, Костиком. Нет, придется это делать самой или самому. Тут встает очень актуальный вопрос буквально вселенского масштаба. Друг, это вообще кто? Это тот, с кем мне всегда легко и не заморочено, и я прихожу к друзьям отдыхать, например, от проблем в романтических отношениях? Или это и есть как бы полноценные отношения с их фазами, спадами и подъемами, с притирками, сближающими и отдаляющими конфликтами, с разочарованием, со слезами примирения, например? Может для вас быть другом тот, с кем вы живете в разных странах и не видитесь, ну, допустим, 3 года подряд? Что вам приходит в голову? Ну, допустим, да. А что такого, казалось бы? Согласны? А если при этом вы почти совсем не переписываетесь все эти 3 года, тогда, может быть, все-таки не друзья, может быть, это какие-то приятели? Окей. А если при этом при каждой редкой встрече вы не можете наговориться друг с другом и как будто бы расстались только вчера, знаете, такое ощущение бывает. И говорить можно обо всем, и быть максимально там искренней, и получать поддержку, понимание. И вроде так тогда получается, что как-то, наверное, все-таки друзья. Окей, более сложный вопрос. А лучшими друзьями мы можем быть при таком раскладе? И вот что выходит. Пока мы совместно, это очень важно, совместно с другом не проясним границы наших отношений, нам сложно будет понять, как и когда дружбу нужно заканчивать. Потому что для кого-то дружба — это обязательно ежедневные переписки и созвоны. Вот ежедневный контакт, непрекращающийся такой, постоянный. Для кого-то дружба — это не терять внутреннюю связь ни на каком расстоянии. Для кого-то, когда человек всегда на нашей стороне, например, вот всегда на нашей стороне. А для кого-то дружба — это полное совпадение ценностей и взглядов, это обязательно, потому что если ценности разные, дружить невозможно. Если мы узнаем, на чем именно держится наша дружба, если можем прямо говорить о своих потребностях и честно прояснять ситуацию, уважать ограничения и особенности другого, то тогда мы будем чувствовать себя увереннее в этих отношениях, а не ждать, что придут наши, ну, там, мамы или папы и как-то нас с вами помирят. К сожалению, именно первое болезненное завершение дружбы во взрослом возрасте чаще всего и становится первым шагом к тому, чтобы человек вдруг начал задавать себе все вот эти вопросы, которые я озвучила. Наверняка со многими из вас случалось вот что. Я сейчас перечислю несколько примеров. Допустим, подруга, с которой мы отлично проводим время, поддерживаем друг друга, всегда на одной волне, находит парня и просто испаряется с горизонта. Ну вот просто перестает писать и общаться, изредка отвечает на наши сообщения, видится с нами только по праздникам, там, на день рождения на какой-нибудь. И очень-очень часто мы чувствуем себя в таких отношениях покинутыми и несправедливо забытыми. Но даже не пытаемся прояснить это с подругой. Либо обижаемся и сливаемся в ответ, либо сами себя уговариваем. Ну, это же, мол, нормально. Но не могу же я требовать от нее того, чтобы она меньше времени проводила со своим парнем. Тогда получается, что наша дружба для подруги была лишь временной заменой каких-то более важных, более настоящих, в кавычках сейчас показываю настоящих, отношений. На самом деле здесь мы имеем полное право злиться из-за того, что нас вот так резко и внезапно покинули. Мы имеем полное право грустить и хотеть прояснить, что именно произошло и почему. Или, например, давайте другую ситуацию берем. Мы постоянно нашему другу или подруге что-то пишем, что-то предлагаем, что-то про себя рассказываем. А она или он может отвечать через несколько часов или вообще на следующий день. Или даже может пообещать что-то рассказать тоже в ответ про себя, а потом молчит неделю. При этом при встрече ведет себя, как ни в чем не бывало. В итоге мы решаем, что ей или ему просто нет до нас дела. На каждом таком медленном ответе мы чувствуем себя тоже покинутыми, задетыми. И потом постепенно просто перестаем общаться. Хотя дело на самом деле может оказаться всего-навсего в шизоидной акцентуации нашего друга или нашей подруги. И это вот, например, лично мой случай. И эта подруга вообще в это время ни сном, ни духом, как вы себя чувствуете. И совершенно даже не подозревает о том, что вот то время, которое требуется ей на ответ вам, вас как-то задевает и ранит, что вы что-то там переживаете в этот момент. Для нее в контакте с человеком время течет иначе. И на то, чтобы ответить даже просто в переписке, даже что-то рассказать про себя, ей нужны определенные ресурсы. Давайте еще посмотрим на ситуацию, которая тоже может оказаться многим знакомой. Бывают друзья, которые вообще забывают про дни рождения, про какие-то обещания. Они опаздывают на встречи, рассказывают одну и ту же историю три раза. И нам грустно от этого и обидно, и мы тут можем чувствовать себя какими-то неценными, да, незаметными, неважными. И постепенно расстраиваемся все сильнее и прекращаем отношения, даже не попытавшись поговорить без обвинений и выяснить, почему так происходит на самом деле. Совершенно точно здесь есть вероятность того, что друг действительно придерживается убеждения, что не обязан все это делать. Ну, вот как-то он так общается, когда ему приятно, да, когда у него есть силы и желания, а потом действительно склонен просто пропадать. Но есть такая же вероятность того, что этот друг на самом деле искренне вас любит и вами дорожит, но у него, например, синдром дефицита внимания и гиперактивности. И как бы вы ни обижались на него, как бы каждый раз не припоминали его забывчивость, он не сможет поменять какое-то поведение, потому что оно связано с особенностью его нервной системы. Ну и давайте еще последнюю ситуацию разберем. Друг или подруга вдруг начинают воспринимать вас как маму или как конкурентку, или внезапно поучать вас, словно из роли какой-то родительской фигуры. То есть в отношениях совершенно точно поплыли границы. Но при попытке выяснить их, человек впадает в ярость и встает в обвинительную позицию. Что здесь делать? Рвать отношения или как-то прогибаться? Есть ли еще здесь какие-то варианты? Если вы ждете от меня четких ответов, я вам их не дам. В каждом отдельном случае нам придется разбираться самостоятельно. Важно понимать, с чего началась эта дружба, о чем вы все-таки успели договориться, о чем принципиально молчите, надеясь, что ваш друг догадается об этом сам. Давайте здесь перейдем к первому пункту, к первой причине, которую я озвучивала в самом начале моего комментария, к окончанию дружбы. Чем ближе и чем дольше вы дружили, тем сильнее и длительнее будет переживание после прекращения этих отношений. Вы можете убеждать себя, что не из-за чего тут переживать, не из-за чего тут меняться в лице, все взрослые люди, разошлись и все. Это вообще она меня предала, это вообще он такой пофигистичный и нарциссичный. Вы можете тут бросаться активно в общение с другими людьми, объединяться с ними в коалиции против того, с кем закончили дружбу. Но это все не отменяет работы горя. Работа горя — это такая почти невидимая, на первый взгляд, деятельность нашей психики, которая направлена на то, чтобы перестроить нейронные связи, привязанные к образу бывшей дружбы, чувствам относительно бывшего друга, к общим вашим каким-то планам, например. Она нужна, чтобы перераспределить информацию в мозге, а еще для того, чтобы превратить то, что было реальным, в память. Это процесс болезненный. Повторюсь, чем больше, чем крепче была дружба, тем интенсивнее будет боль. Чем дольше была дружба, тем больше будет длиться работа горя. Как вы понимаете, перераспределение данных мозг все равно совершит, как бы вы ни сопротивлялись. А потому горе вы будете испытывать. Вопрос лишь в том, позволите ли вы себе его замечать и проживать. Или же оно будет уходить в фон, создавать там напряжение какое-то непонятное, вызывать необъяснимую тревогу, подпитывать депрессивные состояния или фиксироваться в физических симптомах. Как тут можно догадаться, я рекомендую первый вариант, а не второй. В процессе горевания по тому, что мы потеряли, мы всегда с вами проходим несколько стадий. Но эти стадии не идут по порядку, как по учебнику, и, конечно, не сообщают нам о своем наступлении. Процесс горевания – штука сложная, но она очень необходимая. Например, вы можете чувствовать шок и полное непонимание, как так случилось с вашей дружбой. Казалось, что все было классно, что не должно это было закончиться или закончиться вот так. На этой стадии важно не замораживаться телесно, следить за дыханием, поддерживать себя, но не заставлять себя действовать как раньше, как будто бы ничего не случилось. Проговаривайте терапевту, психологу или просто своему близкому человеку, как вы шокированы, как вы удивлены, как вы обескуражены, как вам тяжело воспринимать все то, что случилось. После этого может скрыться много-много обиды и злости. Все то, что вы сдерживали в отношениях сейчас, будет накрывать такой вот токсичной волной. На этой стадии, правда, важно злиться, что вас бросили, злиться на то, что вас не выбрали, на то, что с вами отказались прямо разговаривать, на то, что вас куда-то не звали, вами пользовались, на то, что от вас устали, вас не выдержали и так далее. Это тоже нужно проговаривать вслух близкому или психологу. На этой фазе хорошо бы побольше двигаться, например, пойти на спорт, подольше гулять на свежем воздухе, в общем, делать что-то такое активное. Еще одна непростая фаза горя сопровождается чувством, которое многим из нас трудно выносить – виной. Мы можем вдруг начать крутить в голове разные варианты, как могли бы сложиться события, и чувствовать дикую вину за то, что тогда, раньше, не повели себя иначе, не попытались как-то это предвидеть. Еще может наступать вина вот за ту злость, которая была на предыдущей стадии. Пожалуйста, говорите об этом с теми, кто может вас поддержать. Не оставайтесь с виной один на один. Иногда на этой стадии мы виним себя за то, что нереально исправить и переиграть. Но бывает, что действительно начинаем видеть, как мы повлияли на исход событий и вообще на все отношения. Мы начинаем видеть себя самих более целостными, более реальными, но видим теперь как бы нашу такую теневую сторону. И порой бывает очень трудно остаться с этим наедине. Здесь очень нужна поддержка. Рано или поздно наступает фаза грусти. Такая, знаете, очень депрессивная, тоже очень трудная. В ней мы постепенно смиряемся с тем, что случилось, и с тем, как теперь будем жить дальше и строить будущие отношения с другими людьми. В этой фазе мало сил, в этой фазе много слез, много воспоминаний, много сожалений вместо вины, еще много нежности к прошлому и много боли. В этой фазе мы учимся смотреть на жизнь не только сквозь призму, знаете, нашей такой идеальной нарциссической картинки. Мы начинаем принимать свое невсемогущество, свою простую человечность, хрупкость, уязвимость, свое бессилие и вот эту непредсказуемость, когда отношения, в которые мы так верили, могут просто закончиться, потому что так захотел человек с другой стороны. Ну, а потом, когда мы это все проживем, нам становится лучше, это правда. Постепенно возвращаются силы, мы начинаем замечать других людей, перестаем винить себя и хотим строить контакт с другими. Но тут нас может поджидать еще одна стадия, очень коварная, когда посреди вот этого подъема нас вдруг пронзают очень яркие воспоминания о прошлой дружбе. Они будут нечастые, но они будут заставать нас врасплох. Вот прямо посреди работы, прямо посреди улицы, прямо посреди общения с любимыми людьми или какой-нибудь веселой компанией. На этой стадии может хотеться бросить все и позвонить бывшей подруге, другу, что-нибудь там написать, посталкерить там его или ее в соцсетях, посмотреть стольки, а что там она выложила, коммент какой-нибудь оставить. По возможности немного переждите, не ведитесь, не делайте этого, если в прошлом уже четко решили для себя, что ваши отношения закончены. Подождите хотя бы того времени, когда оправитесь полностью. Потому что, ну, кто знает, во взрослом мире, правда, возможно все. Возможно, там появится возможность выстроить отношения заново с этим же человеком, да, и человек что-то там поймет, подумает и будет готов. И вы что-то про себя узнаете и поймете про эту дружбу, и также вот почувствуете, что нет, связь не прервалась, и надо попробовать еще раз. Возможно. Но самое главное, дайте себе отгоревать вот те отношения, которые уже ушли, потому что если вы выстроите их по новой, это будут новые отношения. А вот те нужно все-таки закончить. Спасибо вам большое за то, что послушали и этот крутой эпизод, и мой комментарий. И удачи вам, и сил в ваших взрослых дружбах. Это правда непросто.
Спасибо, Марина. В завершении я хочу добавить несколько слов от себя. Этот выпуск я изначально вообще не планировала записывать. Просто сложилось так, что за последние полгода мне пришлось столкнуться с несколькими серьезными разрывами в дружбе. Это больно, тяжело и неожиданно. Поэтому у меня сейчас работа горя размером с море. Рефлексировать я люблю с пользой, поэтому все, что мне удалось понять про себя и эту тему, я записала в этом выпуске. Самый важный урок, который я получила, это урок выстраивания границ. Пока границы не проговорены, никто не знает, где они проходят. Мы можем утопать в иллюзиях слияния, сестринства, мы можем видеть в человеке собственное отражение или другие искажения реальности. Дружба – это не тренировочные отношения перед чем-то серьезным. Это правда, настоящие отношения с человеком, с другим, живым человеком. Но у этих отношений нет какого-то института дружбы. Вам не нужно идти в ЗАГС и разводиться, как бывшим супругом. И вроде бы как даже нет четкого понимания, что кто-то кого-то в дружбе может бросить. Ну, если только у вас не было совместного бизнеса, тогда вас вполне могут кинуть. И ведь с одной стороны здорово, что государство никак не регулирует дружеские отношения. У вас есть личная свобода и только личная ответственность за все ваше дружеское движение. С другой стороны, с личной ответственностью не все бывает так гладко. И порой, конечно, хочется, чтобы, как в детстве, пришел взрослый, надел судейскую мантию, засчитал счет и обозначил проигравшего, а потом проигравшую сторону отправил, ну, или мириться, или лечиться. Но так не бывает. Теперь взрослые – это мы. И мир взрослых принадлежит взрослым. Поэтому все, что нам остается, это личная ответственность и индивидуальное развитие. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Впереди будет много интересных и сложных выпусков, любопытных гостей и их историй, а также потрясающих экспертов. Слушайте наш подкаст на всех подкаст-платформах, заводите новых друзей, не бойтесь проговаривать границы в дружбе, горюйте столько, сколько потребуется по ушедшим друзьям и делитесь своими историями в нашем телеграм-канале. В этом подкасте нет рекламы, и живет он благодаря вашим донатам. Человеку нужен человек, а подкасту – монтаж, звук и новые герои. Всем ква!